Добрый вечер еще раз. Сергей Бунтман, Василий Уткин.
Вась, добрый вечер.
Давно не работали.
Давно.
То я отъезжал, то в
Бакуе много было раз.
Не был, ну и так далее. Все, поздравьте всех болельщиков ЦСКА с новым главным тренером. Джордж из джунглей.
Это кто же Джордж? Это новый главный тренер Джордж из
джунглей? Нет, Джордж из джунглей — это у нас слушатель.
Ну, давайте мы поздравим. Просто, на самом деле, я думаю, что не все захотят быть поздравленными. Потому что, я так понимаю, что, во-первых, официально не объявлено до сих пор, если не ошибаюсь. Может быть, там что-то изменилось, пока я ехал в машине?
Ну, как-то так практически уже все, да?
Ну, в общем, сомнений не возникает. Потому что, собственно, Зико уже в бразильских газетах фигурирует как тренер ЦСКА и комментирует сроки подготовки и прочие обстоятельства. И, в общем, по-моему, даже, по-моему, Глоба написала сегодня, что контракт будет подписан на днях. И, так сказать, со слов Зико. Поэтому можно поздравить с тем, что команда начинает сезон с главным тренером. Думаю, что теперь, вот помню, какую резкую реакцию вызвала и целый ряд отповедей, версия о том, почему в конце концов ушел Газаев. Я думаю, теперь все понимают, что уход Газаева был внезапен.
Угу.
Что клуб рассчитывал все-таки на другое.
И все-таки
на другое. И если бы это было не так, то клуб не подписывал бы контракт с новым главным тренером в последний день. А мы уже понимаем, что кто бы им не...
А зачем-то надо было в эти игрушки играть тогда?
Ну, я думаю, что просто там изначально слишком многое решалось под спудом, вот и все. И не хотелось вводить это наружу, естественно. От этого все бы проиграли. Но, повторяю, вот вся ситуация последующего назначения главного тренера ЦСКА показывает, что уход Газаева был внезапен. И он произошел не по тем причинам и не по тому, что было решено в середине лета, когда клуб и тренер объявили, что вот до конца года, а дальше будут новые уже люди на этом посту. После этого произошли многие события, и клуб уже рассчитывал на продолжение сотрудничества с тренером, и отставка в конце сезона оказалась в той или иной степени неожиданной. Поэтому вот столько искали. Что касается Зико, то... Ну, давайте все-таки исходить из того, что на сегодня у нас просто нет другой кандидатуры, и в крайнем случае мы просто обсудим Зико, да, если он не станет тренером ЦСКА. Последние полгода он работал тренером вот этого вот узбекского клуба «Бониткор», который ворвался, значит, с какими-то гигантскими деньгами на мировую футбольную орбиту и пригласил к себе играть Ривальдо и так далее. До того Зико работал в Фенербахче, а до Фенербахче он работал тренером сборной Японии. Собственно, на чемпионате мира в Германии это произошло. Также на предшествующем чемпионате мира Зико был помощником, не предшествующим, вернее, а через раз. В 1998 году он был помощником главного тренера Марио Загало, собственно говоря, и предполагалось, что он станет его преемником, но что-то там не сложилось. Собственно, что это за человек? Ну, сейчас уже не все могут помнить, что это был выдающийся футболист. Абсолютно выдающийся футболист. И, возможно, если бы чуть удачнее сложилась судьба сборной Бразилии на двух чемпионатах мира, где она очень здорово играла вместе с Зико.
82-й, 86-й.
Да, возможно, мы бы сегодня говорили как об одном из величайших игроков в истории футбола. Этого не случилось. Кстати, полное его имя — Артур Антунес Каибра. Зико — это прозвище, которое бессмысленно, насколько я знаю, и само по себе слово ничего не означает. Как и слово, кстати говоря, Пеле. К Зико, кстати, вот, по-моему, 80...
Теперь оно означает так же, как и Пеле. Пеле — это Пеле, Зико — это Зико.
Теперь совершенно верно, означает многое. Зико, безусловно, сильный тренер, который проявлял себя в разных ситуациях, в разных странах. Думаю, это говорит за него сейчас, потому что, конечно, все, кто приезжает работать в Россию, на футбол в частности, все сталкиваются с вопросом адаптации к новым, в частности, жизненным условиям. Думаю, что адаптивная способность Зико проверена. Кого-то, может быть, смущает то, что после года очень успешной и очень в творческом отношении интересной работы с турецким клубом Фенербахче Зико отправился работать в Узбекистан. Безусловно, за деньги. То есть вот тупо заработать. Скажу вам, что для бразильцев это никогда не считалось зазорным. Я напомню вам, что Карлос Альберто Парейра, тренер, который в последний раз сделал бразильцев чемпионами мира, он, вообще-то говоря, до этого возглавил сборную Кувейта. Тоже, естественно, так сказать, за нефтяные деньги и прочее, прочее, прочее. Мы можем вспомнить такого футболиста. Вот он в 98 году играл за сборную Бразилии. сейчас, секундочку, не Парейра последним жителем, последним сделал Скалари, предпоследним.
Скалари, да, да.
Извините, извините, я оговорился. Да. Ну, у Скалари тоже, кстати, были уже...
Парейра 94-й.
Да, был уже опыт работы в богатых не футболом странах. Был футболист Сампайо, например, который был приглашен из Японии, из японского клуба в сборную, и потом он играл в Европе. Много можно вспомнить разных примеров, действительно, очень много всяких. Повторяю, для бразильцев это никогда не считалось зазорным. Бразилец всегда мог поехать куда-то заработать денег.
Вообще, бразильские пути, они какие-то очень косые, кривые.
При этом он остается в орбите, совершенно в профессии, и готов в любой момент вернуться.
Для ЦСКА что? Ну, предположим, что это все состоялось, все подписано, все, он тренирует ЦСКА.
Зико не тот тренер, по которому можно сказать, что он играет всегда вот таким-то образом. Это, безусловно, человек, который умеет работать в конкретной ситуации, в первую очередь, и применяться к конкретным условиям. Мне было бы очень интересно посмотреть за работой Зико. Другое дело, что вот вся ситуация поиска больше гораздо, ну, внешне сейчас, хотя имя Зико возникало и раньше, и когда было объявлено летом об отставке Газаева в конце сезона, фамилия Зико тоже муссировалась, но делать здесь прогнозы очень сложно, потому что вся ситуация указывает, что выбор был очень узким, и можно сказать, что выбора особенного не было. Это не компрометирует Зико как специалиста. Это говорит о том, что, наверное, не со всех сторон, в общем, удалось просчитать эту ситуацию. И нельзя сказать, чтобы клуб имел возможность выбрать для себя идеальную фигуру, как сработаться, как, так сказать, сжиться и прочее, 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 прочее. Но, повторяю, я думаю, что если это и сработает отрицательно, то только в том случае, в том смысле, что, может быть, Зико тренер не очень надолго.
Артур Жоржа номер два.
Но Артур Жоржа уже совсем была экстренная ситуация. Там возвращался Газаев. Думаю, что сейчас ситуация исключена. Собственно, неизвестно, как сработается Зико с Евгением Гиннером. Это непросто. Гиннер человек очень, мы знаем, властный, очень волевой. И хотя он, безусловно, профессионален, в том смысле, что он не занимается спортивной частью, не лезет в дела тренера, тем не менее, безусловно, работать рядом с ним, это означает сработаться с ним в первую очередь. Вот как это произойдет, неизвестно.
Посмотрим. А с другой стороны, вот наоборот, зеркально, насколько реален Газаев в «Шахтере»?
Не знаю. Не знаю, я совсем не близок к Валерию Георгиевичу, я не могу сказать, что у меня есть какие-то источники информации в Донецке, да я вообще, честно говоря, не очень себе представляю, что, в чем заключаются реалии донецкого клуба, потому что до этого нужно следить чемпионатом Украины, конечно. Я думаю, что вот нам, если предположим, что Газаев станет работать в «Шахтере», нам стоит... немножко выше себя оценить, и вот этих разговоров о том, что вот мы не ценим своих специалистов, которые потом работают бог знает где, это разговоры совершенно неправильные, потому что тренеры вообще работают там, где они нужны. И то, что тренеры работают на Украине, не работая при этом в России, это совершенно не означает, что их отсюда кто-то выгнал, кто-то прогнал, недооценил и прочее, 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 прочее. Была одна работа, стала работа другая. Тем более, что, насколько я понимаю, вообще, конечно, Семину удалось огромное. Семину удалось стать там своим. То, что, собственно, и представляло проблем, потому что от всех сразу ждали чего-то большого, многого и так далее. Но, вы знаете, вообще-то пока в том, что касается результатов или качества игры, киевская «Динамо» на новый уровень никак не вышла. Поэтому я думаю, что все симпатии к Юрию Павловичу, они, безусловно, актуальны. Это, конечно же, большая, значительная фигура. Но предполагать, что наш футбол теряет от того, что Семин не работает в России, я думаю, никак нельзя. Наш футбол выиграет от того, что он работает, в принципе. Потому что работая где бы то ни было, он своим авторитетом работает на российский футбол. Но тренер, как на тренерской работе, работает там, где он требуется в данный момент.
Нет, такое ощущение, что это нормально. Нормально.
Совершенно нормально.
Нормально. Вопросы подряд. Вот идем. Плюс 7-985-970-45-45. Он наш смс-ный телефон. Почему сэр Алекс так поздно выпустил Роналду и Руни в матче Кубка Лиги? Прибавлю я от себя, Саша из Питера. Ведь видно было, что игра не идет. Там есть второй матч.
Тут я не участвую в разговоре, потому что я не видел этого
матча. Нет, это полуфинал Кубка Лиги с Дарби. Мы мяч пропустили, забить не могли. Плотно, вязко все.
Ну,
такой, как всегда, полуторный состав был. Не знаю, я, честно говоря, даже не знаю, зачем он их выпустил. Может быть, чтобы все-таки более комфортные были 1-1 хотя бы.
Я думаю, что вот сейчас, когда январь, и накануне, наряду с чемпионатами идут матчи тех или иных кубков. В Испании Кубок Короля, ну, Кубок страны, да, он просто так называется. В Англии Кубок Лиги, который не то же, что Кубок Англии, да, но тем не менее это кубковое соревнование. Я думаю, что сейчас мы все опять столкнемся с разговорами о второстепенности турниров, о вторых составах и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, это не совсем правильный разговор, потому что... Появление на поле тех футболистов, которые в самых главных матчах не входят в обойму, это не следствие пренебрежительного отношения к турниру. Понимаете, эти все футболисты в клубе есть. Для того, чтобы они были дееспособны, они где-то должны играть. Они в клубе не для того, чтобы сидеть на лавке и делать там заинтересованное лицо, когда происходит футбольный матч. Они для того, чтобы играть. И, среди прочего, клуб, большой клуб, он обязан их как-то занимать.
Ну и потом это...
Когда
это
мы все, говорим, совершенно верно.
Это все ведь очень полезно.
Когда мы говорим, что для того, чтобы добиваться успеха в Лиге Чемпионов, нужно иметь два состава, мы должны понимать, что эти два состава, они должны где-то действовать. Это не... В противном случае в этот второй состав могли бы попасть мы с Сергеем Александровичем элементарно совершенно.
Да.
Вот, и каждый из наших радиослушателей, и даже радиослушательниц, потому что вообще-то в этом случае даже не нужна раздевалка. Да? Нет, это все футболисты, которые должны играть. И вся система футбольных турниров в мире построена так, чтобы могли быть задействованы вот футболисты, так иначе, всех составов. И это шанс для них вовсе не в формальном отношении.
Еще одна
есть очень
вещь.
Много игроков, которые да. прошли этим путем.
Еще одна такая вещь. Кубок Лиги такая забавная штука. К нему, конечно, не относится так, как к чемпионату, в смысле к первенству Премьер-лиги, и как к великому и несравненному Кубку Англии.
Да, старейший футбольный турнир.
Но есть такая вещь. Дошли 4 команды до полуфиналов. И не только там Уиган и Дерби. Это интересно. Но если уж дошли, то вот гранды все-таки из премьер-лиги, как дошли Манчестер и дошел Тоттенхэм, где бы он ни находился, это клуб из премьер-лиги. То уже в полуфинале они играют на результат.
Они играют на результат. Но они не обязательно автоматом возвращают сразу первый состав.
Нет, конечно.
Те, кто пронес турнир на себе, они и остаются основными игроками. Другое дело, что вот те, кто послабее, они могут быть действительно заменены, как в любой другой ситуации чемпионата. Кто не в форме, да, тот заменяется дублерами. Просто здесь возникает немножко наоборот история. И может выйти на поле
кто полуторные игроки? Нани, Андерсон, которые, извините меня, в финале Лиги чемпионов играли и выходили.
И выходили, и забил очень важные пенальти все.
Да, так что здесь все это не тот разговор, но там, но они себе усложнили, только усложнили тем, что им надо будет непременно выигрывать 2 мяча, надо будет на своем поле, на Траффорде. Это возможно, но какую-то часть нервов они потратят.
И заканчивая эту мысль, напротив, такие турниры тем и интересны, что болельщики, которые интересуются, собственно, футболом как игрой, как каким-то вот процессом, да, и любят об этом размышлять, они получают возможность составить представление о более широкой обойме игроков, потому что в большинстве случаев о таких игроках судят по интернету, по отчетам, по нарезкам в Ютьюбе, а вот можно посмотреть их в игре. Они, повторяю, они в обойме, и иногда они оказываются в центре внимания в самых неожиданных и сложных ситуациях. Потому что потом, сколько раз мы были свидетелями случаев, когда кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован, выходит играть футболист, который вот хочет открыть рот, сказать, откуда вы взялись, молодой человек, да? А вот он неоткуда-то там взялся, он тоже что-то может, и поставили именно его, а не другого, по тем или иным причинам. И иногда он выстреливает в такой ситуации.
Ну, кстати говоря, тот же самый центральный защитник Манчестера, Джонни Эванс, который сейчас при травме Рио Фердинанда. Рио Фердинанд выйдет в важнейшем матче в воскресенье. Воскресенье, да, все-таки, да, супер важный матч. Такой
матч
хорошее вот открытие. Челси, Манчестер, Челси, да, на Траффорде.
На Траффорде они будут играть.
И об этом, только об этом и говорят. Туда приедет Мауриньо смотреть, чем подбавляет вообще бензина во всю эту историю. Мауриньо, которому играть Интером против Манчестера уже в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов. Так что это большое-большое зрелище, и к нему тоже надо быть готовым. готовыми здесь. А вот Джонни Эванс, он себя зарекомендовал там, в неважных, раз, два, три, ушел в аренду, взят из аренды назад, был и все. Кстати, об аренде. Много спрашивают про вытеснит ли Павлюченко Джермен Дефо, который вернулся в Тоттенхэм. Не вытеснит он Павлюченко, он кого угодно. Если они собираются играть двумя маленькими быстрыми, то, конечно, можно так придумать, что будут играть у них Дефо и Фрезер Кэмпбелл будут. Или как играли Бен Павлюченко. Но я думаю, это поиски, просто это поиски нападения. Джермен Дефо это быстрый, резкий, кусачий во всех смыслах этого слова нападающий. Мы знаем, как он укусил человека за руку, за плечо.
Вот. Тут еще вот что. Здесь сам вопрос, он немножечко неправильно поставлен. Потому что Тоттенхэм — это команда, которую собирал один тренер. И команда так и не заиграла в тот футбол, в который планировалось. Потом пришел новый тренер, стал постепенно разбираться. И пока команда тоже во что-то определенное не играет. То есть это не тот случай, когда вот есть некое уже четкое место, на которое вот вместо одного игрока может поставить другого. Это не так. Это команда, которая находится в поиске игры. Это вот, допустим, премиум, можем сказать, там, приходит защитник Тошич, что приходит на место Вичи или на место Фердинанда, например, грубо говоря, да? Угу. Мы можем так ставить вопрос. А здесь нельзя, потому что здесь нет места Павлюченко, и нет места Бента, и нет места Дефо, и нет места Кэмпбелла, и вообще есть место, по-моему, только у Гомеса, которого тоже, в общем, ставили под вопрос некоторые совсем недавно.
Нет, до последнего матча.
Совершенно верно.
Наконец-то Гомес, сказал Реднер.
Да.
Наконец-то я знаю этого человека.
Да. Есть такое понятие в Тоттенхэме, вместо Джинуса, например? Да нет. Он может сыграть опорного полузащитника, может сыграть атакующего полузащитника. Куда, где угодно.
И может ли он играть с Модричем или не может играть с Модричем? Вот это и где там Модрич нужен? Вот это непонятно сейчас.
Такие вопросы, примерно, к Тоттенхэму просто не стоят. Команда находится в поиске. Вот для чего-то они купили Дефо.
Да, но мы знаем, кого они купили, потому что Джермен Дефо – это человек известный. Известно, как он играет. Известно, что он может. Он себя проявлял и там, и сям, и пятый, и десятый. Как это будет действовать в нынешнем Тоттенхэме, никто сказать не может. Вот посмотрим. Вот в атакующую линию куплен абсолютно конкретный, вернее, возвращенный из аренды, вот такой вот игрок. Все, все, до свидания, больше ничего здесь нет. Аршавин-то до сих пор никуда не уехал. Боже мой, панк из Саратова.
Ну, это такая, да, история для восклицания уже давно. Угу.
Ну, да.
Почему осуждают стремление Аршавина? Никто не осуждает стремление Аршавина. Кто хочет, пусть осуждает. Нет, спросите
кто-то,
их.
Кто-то осуждает эти
всегда
вопросы.
Всегда найдутся задавали, люди, которые осуждают. Здесь. Есть люди, которые осуждают цвет пеленки, в котором очередная селебрити вынесла ребеночка из роддома. Понимаете?
А насколько, осуждают много чего. Осуждают, например, оказывается, по определенным сведениям и размышлениям, оказывается, что главное препятствие для покупки того же самого Аршавина – это не абсолютные цифры в долларах или в евро или в фунтах за того же Аршавина, ага. А это желание получить всю сумму сразу и получить ее. Вот
то есть, назовем это правилом Остапа Бендера. Я бы взял частями, но мне нужно сразу.
Ну вот, это такая характерная черта, которая есть в нашем бизнесе и в футбольном бизнесе тоже. Мы знаем, что это было препятствием, например, продажи Торпедо.
Наверное, да.
Вот это был один из факторов. Ну, может быть, тут и есть. Так. Какого числа Кубок Первого канала будет, Сергей?
А это неизвестно, да.
Я не знаю, в общем. Зачем Зика ЦСКА? Он же старый. Сергей Иванович, он не играть будет. Сергей Иванович, дорогой, он играть не будет. А он не старый. Он не старый, ему 55 лет.
Ну да.
Он поколение того же Газаева игрок.
Ну, пожалуй, все-таки. А хотя почему нет? Газаев 56, по-моему.
Абсолютно. Они одного возраста, они одного поколения. Может быть, там зазор был. Зика раньше начал. Он там очень много играл еще на юношеском, на молодежном уровне.
Ну, может
это
быть.
Это критическая история, как ему килограммы наращивали. Это.
Правда, я не знаю.
Он весил 37 килограмм, Зика, когда пришел. Очень талантливый мальчик.
Какой ужас.
Весил 37 килограмм. Ему начали специально кормить специальной едой и специальные упражнения делать. И он 16 килограмм набрал. а потом, пока рос, он очень, у него вес отставал от роста. Он рос.
Это слегка напоминает историю про Месси, которого лечили от недостатка роста. Угу. Каким-то образом с ним, с этим недостатком боролись. Да, и в конце концов...
Его из-за этого не взяли на чемпионат мира, если я не ошибаюсь, 1974 года.
78-го, наверное.
Нет, 1974 уже.
74-го? А разве он в 78-м играл?
Он в 78-м играл.
Я вот этого не помню.
Он в 78-м играл, это была странная вообще история с Бразилией в 78-м, но он играл. Если я не ошибаюсь, но, по-моему, 74-го, я, по-моему, не перепутал. Про Арсенал слабо. Что Арсенал слабо, Джордж из джунглей? Про Арсенал нас спрашивали, там ли уже Аршавин. Нет. Галя жалеет Роналду, что он разбил свою Феррари.
Так она жалеет Роналду или Феррари? Это важно понять.
С Роналду все в порядке, Галя. Ксения из Торонто начала почему-то радоваться, заявив, вот тут вот у нас был в другом сообщении, заявив, что не только в Москве быстро ездят. Вообще, вы понимаете, в чем дело? Ездить на Феррари медленно – это преступление против Феррари. Только
это как-то
не
непонятно, да.
Да. Так, что такое... Да, курс евро, спасибо. Заявление про дикторов эхо это нонсенс. У нас нет ни одного диктора. Плюс 7-985-970-45-45. Был вопрос у нас про испанский футбол и про перспективу все-таки борьбы или отсутствие борьбы наверху испанской таблицы.
Но сейчас, видимо, все-таки борьбы нет. И зачем говорить о перспективе ее, если сейчас отрыв Барселоны составляет, дай бог, по-моему, 10 очков от второго места и 12 очков от Реала, который идет, по-моему, третьим. Ну, конечно, борьба может... Это еще не чемпионство, безусловно. Но, тем не менее, для того, чтобы говорить о борьбе, ну, пусть бы дело даже было не в очках, но мы должны, по крайней мере, видеть команду в Испании, которая... в состоянии теми ошибками, которые Барселона, возможно, будет совершать, безошибочно сама пользоваться. То есть, пока Барса, значит, допустим, где-то оступится...
Разваливается,
здесь, значит, здесь отъели 2 очка, там отъели 3 очка, там еще что-то. И при этом сам не ошибаться. Я думаю, что такой команды второй в Испании пока сейчас точно нет. Хотя, безусловно... Есть несколько ситуаций, в которых Барса может теоретически влипнуть. Но все-таки будем знать, что тренер совсем неопытный. И сейчас наступает пик сезона, когда...
А когда в Испании вот самое тяжелое время? Как у всех вот сейчас?
Ну, я думаю, что это определяется не только испанскими реалиями. Это определяется европейским календарем. Я думаю, что это март-апрель, конечно, когда идет решающая уже борьба в Лиге Чемпионов, когда это матчи плей-офф. И здесь у тренера теряется право на ошибку. То есть он должен безошибочно ротировать состав. По нынешней работе Гвардиолы нельзя судить о том, готов ли он к этой работе. То есть нельзя в этом сомневаться, в частности. Потому что если сейчас мы видим каких-то футболистов в составе Барселоны, которые, возможно, в некоторых эпизодах, не хочу просто обижать молодежь, пристраиваются в ней случайными лицами. Например, парень по имени Виктор Санчес, все-таки на месте, мне кажется, центрального защитника, несколько странно было его использовать. И то, как он, так сказать, уступал в скорости абсолютно заурядному нападающему Мальорке, это бросалось в глаза. Но, повторяю, что Виктор Санчес футболист из второй команды Барселоны, с которым Гвардиола работал перед этим в течение года. И если он в нем что-то видит, женщина собирается его сейчас рассматривать как топ центрального защитника. Он просто считает нужным ставить его вот сейчас. И сейчас для этого время есть. А дальше для этого времени, возможно, не будет. Угу. Как будет работать Гвардиола в новой ситуации, в новых условиях, никто не знает. Кроме того, конечно же, сейчас в Барселоне, мне кажется, что... В общем, как давно не говорил по радио. Удивительно. Хорошо, что мы перейдем с этим разворотом, разочек ушли в эфир. Угу. Хотя я потерял, по-моему, способность формулировать. Я хотел сказать, что...
Нет, не надо этого говорить, не надо так говорить.
Барса...
Все в порядке, все хорошо.
Барса должна быть сейчас командой очень стабильной, в первую очередь. И она, в общем, в сложной, по-настоящему в сложной ситуации пока не попадала. Обязательно попадет рано или поздно. А лидеры у команды новые, лидеры молодые совсем. Все-таки те, кто определяет игру, это молодые футболисты. Месси, в первую очередь, наверное, да, и Даниэль Алвес, который тоже на таком уровне все-таки раньше не играл. Поэтому что случится, одному Богу известно. Но это очень интересно. И я рассуждаю о возможности этих проблем. Я их вовсе не желаю, и я их не жду. Просто вот поскольку задан вопрос, мы на тему так словесно немножечко и спекулируем.
То есть интерес не пропал еще.
Интерес, во-первых, не пропал.
Он есть.
А во-вторых, и в главных, все-таки Барселона всех своих преследователей, при всем условности слова «преследователь» сейчас в испанском чемпионате, она всех их очень серьезно обидела. И, конечно, в очных встречах они постараются создать ей максимум проблем. Другое дело, смогут ли.
Да, мы знаем, что Кубок Первого канала отменили, и именно поэтому мы с Василием Уткиным говорим, что не знаем, какого числа он будет. Одно вытекает из другого.
Да.
А будет ли Кубок Содружества? Будет, Александр из Саратова.
Забытое совсем уже имя, да?
Да, будет обязательно. А Спартак все равно всем покажет, Костя. Обязательно покажет, только что покажет, это мы пока не знаем тоже. Дальше. Зико родился 3 марта 1953 года.
Семен 54 Зимбря. Года ему, да. Скоро будет 55.
Нет, 55, скоро будет 56.
А, да, наоборот, совершенно верно.
Да, уже.
59-й год.
И одно поколение, все, и на чемпионат 1974 года молодой Зико, совсем молодой, должен был поехать, вот если бы был не такой худенький. Что там про Тевиса? Правда ли, что Спартак претендует
на что?
На что?
На Тевиса. А Спартак, вы Нальчики имеете в виду? Я про Нальчики не слышал.
Нет. Но, там было какое-то... Ты знаешь, я на sports.ru увидел там, где всякие...
Слухи.
Знаешь, в желтой,
слухи,
так,
да.
В желтом баннере там все это такое. Вот там Тевис. Я сразу среагировал на его портрет. Сочетание Тевис-Спартак.
Нет, ну это, конечно, это абсолютная утопия. Это не более чем слух, и это с трудом возможно.
Тевис остается, и Тевис будет там... Главная проблема сейчас с Тевисом, помимо игровых, формальная проблема, это выкупить до конца его контракт. И это будет сделано обязательно. По тем самым соображениям, кстати говоря, о которых мы говорили в начале передачи, в связи с разными турнирами, кубками.
Ну, конечно, безусловно.
И большим набором
футболистов. На это найдутся и средства, да. И силы.
Так, Василий, скажите, пожалуйста, вы какого года рождения, Игорь из Махачкалы?
72-го, Игорь. У меня день рождения через 3 дня после Зико. Но если не считать годичную разницу, да?
Угу.
Вот, 3 марта у Зико, а 6 у меня.
Ну, вот видите, как все... Так. Я жалею Феррари, да. Будете ли вы смотреть на Бекхэма в это воскресенье?
Даже и не подумаю.
Как же? Неужели Рома-Милан?
Ну, вот... Рома-Милан. Нет, но сейчас, вот сейчас были, когда вот предновогодние распродажи, я интересовался модой тогда. И я выбирал подарки, и тогда у меня фигура Бекхэма возникала немножечко в голове. А сейчас, в общем, я думаю, что при этом связанных с модой я покупать долго не буду, и зачем мне тогда на Бекхэма смотреть? То, что он футболист сейчас по-прежнему, это еще нужно доказать. То, что он был выдающимся футболистом, это известно. Но им был и Зико. Но если Зико вдруг захочет сыграть где-то, я не пойду смотреть, скорее всего.
Ну, почему? Я себе представляю хорошо. Бек ставит мяч на точку или на какой-нибудь там, ну, предположим, ближе к правой,
да,
бровке. Вот, и подает что-нибудь вот один.
Не, ну пусть что-нибудь делает.
Мы еще полчаса не видим, потом еще штрафной.
Да. Пусть что-нибудь у него... Я желаю ему удачи, но пока это мне кажется, феномен не из мира футбола в данный момент. Вот футбольной актуальности не входит, по-моему, в эту историю.
Какой был парень? Вот какой был парень?
Да.
Вот это совершенно как у Гашика. Жил-был барабанщик, женился, через год умер. Абсолютно. Вот точно.
Нехороший разве анекдот?
Да. Ужасная совершенно история. Так, Олег из Перми. По «Зениту», по трансферам есть информация?
А мне кажется, Олег сообщает, да, там точка.
А, есть информация? А, тогда есть.
Олег, пишите, что за информация у вас есть.
Да, тогда давайте. Как вы думаете, Ливерпуль выиграет чемпионат Англии? Если нет, то почему? Ваше мнение важно. Ксюша из Тулы.
Ксюша, ну если не выиграет, то потому что победит Манчестер, Челси или, возможно, кто-то еще. То есть, если соперники не позволят. Это очень серьезный фактор. Поверьте, если команда не выигрывает чемпионат, то именно по этой причине. А вообще, это очень интересно. Я вообще, честно говоря, думаю, что Ливерпуль, странно, что в прежние годы откалывался от гонки раньше.
Вот когда, интересно, у Ливерпуля получится все отрезки, как вот на кругах. Вот на квалификации, в гонках, да, вот там все считают по отрезкам. И там обязательно есть какой-нибудь один или два отрезка, где что-то не то. Не так вошел в поворот, не так там куда-то там залетел, не так переключил скорости. Вот Ливерпуль – это тот, у которого результат, он может гениальный выдавать на 2-3 отрезках, но где-нибудь он обязательно спотыкается. Или в середине у него бывает. Он я не знаю, Вася, он не обходился без чудесного совершенно отрезка дистанции.
Это правда.
Время.
Но, собственно, именно этим и измеряется возможность ведущего чемпионата.
А вот все нет. Остается ли в ЦСКА Вагнер Лав, Данил? Пока другого чего-то не было, ничего. Я не знаю.
Вопрос из тех, которые можно задавать неделями. А все еще остается? А сейчас остается?
Нет.
А сейчас? А тогда точно оставался?
Так, а куда делся нападающий Асельдаров? Хорошо же играл парень, Максюша из Саратова.
А он где-то, сейчас я вспомню, где же он играл.
Сейчас он где-то...
Он в Анжи, по-моему, играл.
Нет.
Нет?
Он что-то, он появлялся в премьер-лиге. А где, ребят?
Ну, извините, я, всех футболистов
как,
не вспомнил.
Нет, я как... Нет, Асельдаров мы прекрасно помним. И, стойте, ребят, ну где он последние месяцы играл? Ну, пришлите, пожалуйста, какую-нибудь смс-ку сейчас. Вылетело просто из головы все. Расскажите про Мутко. Дэн из Волгограда. Что вам рассказать про Мутко?
Давайте откроем Википедию и прочтем, что там написано.
Виталий Леонтьевич, да.
Так, вот интересно, кстати, вопрос Андрей из Питера задает. Нужен ли Жирков Челси? Ну, вопрос так или иначе возникал. Не раз. Я вот думаю, что, наверное, за последние дни ситуация немножко изменилась. Потому что вот все-таки мы привыкли уже прикладывать некоторых наших ведущих игроков, в частности, Жирков, в частности, Аршавина, к ситуациям каких-то больших клубов. Я не знаю, есть ли эта мысль у Скалари или, может быть, там у Романа Абрамовича, но вообще то, что они расстались наконец с Уэйном Бриджем, который был вторым игроком на левой бровке после Эшли Коула, я думаю, это означает, что, может быть, они будут искать усиление на эту позицию. То есть было понятно уже много лет, что Бридж не вытеснит Коула, что это номер два на этом краю. Но он был, тем не менее. А сейчас, может быть, такой игрок понадобится. Вот 3-го числа, что ли, Бридж окончательно ушел. В Сити, по-моему, он ушел в Манчестер.
Да, в Сити.
Или в Тоттенхэм? Нет,
не ушел. В Тоттенхэм, он ушел в Сити.
Да. Так что вот теперь, может быть... То есть между этими событиями связи, конечно, никакой нет. Но если говорить о вероятностях, то почему нет?
Олег из Перми забыл вопросительный знак, так что я за него правильно поставил.
Да.
Сейчас основная информация, ну, помимо Аршавиниады, это Пьегренье, который может быть сдан в аренду в Болтон Вандерерс.
Да? Да. Вот об этом я ничего не знаю. Совсем.
Болтон, и он хочет Болтон, но считает, что это для него очередной вызов. Но это всегда, это замечательно, я очень люблю. Мы должны выкладываться на 105%, для меня это очередной вызов. Мне все равно, кого покупает тренер, для меня это только повод лучше тренироваться. Там Спартак новеньких покупать не собирается, Костя из Омска спрашивает.
Нет, Костя не собирается пока.
Стареньких возвращает пока. И даже непонятно, ну, непонятно, что будет.
Там, в общем, насколько я понимаю, немножко развивается ситуация с Титовым в Химках, но пока все это такие колебания вокруг да около.
Ну, Сарсани сказал, что Титов будет играть в Химках. Титов сказал, что никаких у него таких сведений нет, что он будет играть в Химках.
Там
что они договорились.
По-прежнему ситуация такова, что Химки не могут в своем нынешнем виде потянуть контракт Титова. Тем не менее, гарантии под него давались, я сказал, ну, я не знаю, во всяком случае об этом говорилось, это не опровергалось руководством области. Я думаю, что, собственно, вопрос весь в том, какой вид примет контракт. Вот. И это камень преткновения. А слова Сарсани, мне кажется, нужно понимать так, что поначалу он вообще не говорил о том, нужен ли ему как тренеру игрок Титов, и намерен ли он, так сказать, на него вот в этом качестве рассчитывать как тренер. Да?
Угу.
А там уже вопрос контракта, всегда вопрос переговоров. Если, да, если что-то зависает, то его нужно обсуждать. Думаю, что слова Сарсани, ему так и нужно понимать, что он видит Титова в команде. А вот будет ли он играть, думаю, что это, безусловно, зависит от урегулированности всех житейских ситуаций.
Паша, спасибо. В Луче последние месяцы Асельдаров играл. В Локомотиве это было давно. А в Луче он последнее время играл. Да, еще здесь хотел бы посмотреть на босса в роли тренера.
Мы тоже хотим. Мне тоже это интересно, но опять-таки как и все команды, которые так или иначе поддерживаются или финансируются из местных бюджетов, Кубань, конечно, в очень сложном положении, как и Амкар, как и
который перешел в местный бюджет.
Да. Как и, не знаю, кто еще, Нальчик. В общем, это везде очень сложный вопрос.
А может грохнуть вот еще? Потому что сейчас вроде бы все поутихло. И, например, та же Томь аккуратно формируется, как и тренерским, административным составом.
Вот. Ну, Сергей, ведь ситуация непрогнозируема, признается всеми экономистами на уровне экономических проблем. Раз так, то эти ситуации непрогнозируемы, потому что все-таки футбол – это развлечение, и он для тех, кто его содержит, это производное от их благосостояния, особенно в нашей стране, где футбол себя не окупает. Поэтому, наверное, здесь прогнозы все-таки невозможны. Опять-таки, если такой человек, допустим, как Сергей Капков, президент Академии футбола национальной, который, в общем, во всяком случае, в финансовой подработке футбола, наверное, всяко лучше меня разбирается. Если он говорит, что это возможно, и отрицать такую возможность нельзя и не стоит, нужно быть к этому готовым, значит, это возможно. Мы посмотрим, собственно.
Бояринцев – это усиление «Спартака», спрашивает Нестор из Липецка.
Нестор, ну, наверное, Бояринцев не тот футболист, которого купили для того, чтобы он показал качественно лучший футбол на конкретной позиции на протяжении всего сезона. Бояринцев – футболист, которого по тем или иным причинам полезно иметь в обойме, который хорошо умеет выйти на замену. Поэтому это та самая карта, которая, будучи правильно разыгранной, конечно, принесет успех.
А тут наш слушатель видел один матч с Бекхэмом в американском чемпионате. Это было что-то. И сам Бекхэм, да и сам матч, если честно, я не сразу понял, что это вообще футбол. А ты когда-нибудь видел американские матчи, внутренние?
Мы когда-то показывали, но все-таки это было давно, и, наверное, нынешнего уровня это не отражает. Это действительно, это, безусловно, слабый пока чемпионат. Там бывает на что посмотреть. Не знаю, сохранились ли они сейчас. Вот у них в случае ничьей они пробивали не серию пенальти, а серию шутаутов, когда нападающий, по-моему, на центре поля, вратарь в воротах, у нападающего есть 5 секунд, чтобы нанести удар. Это было забавно. Но все-таки, если вы за кого-то не болеете в МЛС, то смотреть довольно сложно. Это не конкурирует как зрелище, как футбольное зрелище с ведущими чемпионатами.
Вот Лена из Нью-Йорка говорит, что могли бы вы представить, что покупали, продавали Яшина, Воинова, Лобановского, Шестернева, Боброва и других великих?
Ну, во-первых, все-таки Лобановский как игрок наряду с Яшиным, Шестерневым, Бобровым не великий. Извините. Лобановский, как тренер, он работал за границей. Если вы не можете себе представить, вы просто это можете знать, а не для не знать. Он работал в Эмиратах, по-моему, арабских,
да.
Если я не путаю ничего.
Да.
Конечно,
да.
Можем себе представить.
А вы знаете такого футболиста Воронина? То, что в свое время его не продали, это во многом был фактор его человеческого просто такого. Он по-человечески стал сдавать.
Да.
Скажем мы. Другое. Мы знаем, как Боброва не то что купили, а просто его рабски купили Боброва.
Да. Команда ВВС.
Это первое. Это первая покупка такой. Угу. Продажа в рабство. Даже просто перекинули в рабство. Захотелось Василию Иосифовичу сделать себе команду. А второе, это 67-й год, когда, простите меня, на кону стояло будущее человека не молодого и не очень здорового. Стояло. И погоны плюс пенсия замечательные сделали так, что он перестал быть конкурентом ЦСКА в хоккее. При той изумительной команде с молодыми Якушевым, Шадриным и зрелыми Старшиновым и Майором эта команда играла. И Бобров был куплен просто-напросто.
Да.
И семья его была куплена, и все влияние на него оказывалось.
А главное, Лена из Нью-Йорка, если вы захотите узнать, как заканчивали свою карьеру, свою жизнь, заканчивали Лев Иванович Яшин, Альберт, извините, не помню отчество, Шестернев, которое, ну, Яшин в меньшей степени, потому что у него была тяжелая болезнь, ему отрезали часть ноги,
да.
А вот Шестернев и чуть ли не до глубокой, вот не до самых последних лет вынужден был, вы думаете, это удовольствие? Он зарабатывал себе участием в ветеранских матчах. На жизнь. А если бы была другая ситуация, когда бы он...
тоже не очень здоровый человек.
Естественно. То тогда, наверное, он обеспечил бы себе более или менее удачное пребывание. Вот
и там, и там бывает, бывает по-всякому.
Всяко бывает, Лена. Всяко бывает. Да, покупали и продавали. Так и есть, безусловно.
Да. Еще и принуждали. Да. И запугивали, и принуждали.
Знаменитая строчка Высоцкого, в которой есть, кстати говоря, смысловое несоответствие. Недаром клуб «Фиорентина», да, предлагал миллион за Бышавца. Угу. То, что миллион недаром, это как-то так противоречит. Да, так чуть-чуть. Но, собственно, там не в поэзии было дело.
Да.
Роберто Карлос в Тиерике пишет нам Рамзан. Рамзану можно верить, вы знаете, по этому поводу.
А это какой Рамзан?
Ну, тот какой? Рамзан? Уже не подписался.
Тот Рамзан.
Если подписывается просто Рамзан.
Нет, просто Рамзан.
Рамзан, все.
Это все. Это, да. Это какой надо Рамзан, да?
Да. Понятно. Правда, Роберто Карлосов на свете много, надо сказать. Потому что, может быть, даже больше, чем молодых людей по имени Рамзан. Но это не важно.
Да, вот тот самый Роберто Карлос, в отличие от тебя, очень радуется, что Бекхэм будет играть в итальянском чемпионате.
Очень хорошо. Наверное, он знает его как футболиста сегодня, а я не знаю.
Что слышит про новичков Крыльев?
Вы знаете, я такую специфическую расскажу новость. Я недавно слышал. Я сам за молодежным футболом не имею возможности следить. Ну, потому что это тоже мир, в котором нужно постоянно обращаться, конечно. Именно поэтому вот люди, которых мы называем скаутами, кстати, одно из значений слова «скаут» по-английски – «разведчик».
Это первое значение.
Это даже первое значение. Потому что мы все привыкли к бойскаутам и такое, в общем.
А бойскаут это мальчик-разведчик.
Ну да, да. Как исторический пионер, это мальчик-первопроходец, да?
То же самое. Да.
Ну так вот, это особый мир, в котором нужно жить. И, конечно, комментатор и спортивный журналист, который все-таки должен рассказывать о профессиональном спорте, да, о том, что уже вышло на поверхность, и всем видно, это немножко другая профессия. Но, тем не менее, у меня есть много разнообразных знакомых, которые хорошо в этом разбираются. И вот такое приобретение «Крыльев Советов» молодой футболист, фамилия Игнатьев. Я никогда его не видел, но говорят, что талант сопоставимый, может быть, с Дзагоевым.
Да.
Другое дело, что быть талантом сопоставимым с Дзагоевым и играть так, как сыграл Дзагоев с первого сезона, это еще не одно и то же. Но вот вы спросили, я ответил. Присмотритесь к этому юноше. Я знаю, что «Крылья» довольны этим приобретением.
Но, с другой стороны, я бы не хотел, чтобы были вот здесь, когда мы говорим, талант сопоставимый с Дзагоевым или как Дзагоев. Здесь сразу не ждите каких-то баснословных вещей. Я от новичков ЦСКА. Вот, как этого мальчика зовут? Который...
Столяренко.
Да, Столяренко. Он и играл с Дзагоевым вместе.
Алан тогда поднял панку. Никуда не денешься.
Да.
Нужно соответствовать. Одних это убьет, а других это заведет.
Да.
Других это научит быть амбициозными. Что поделать? Такие случаи регулярно бывают в спорте. Вот помните, в теннисе был случай, когда явление Бориса Беккера чуть не стоило карьеры Стефану Эдбергу, который его на год или на два старше, который, собственно говоря, или они, ну, в общем, он чуть старше Беккера. И Эдберг всегда знал, что он первый молодой игрок в мире. И знал, и рос с этим еще. Он уже входил во взрослый, так сказать, теннис. И появился Беккер, так сказать, сокрушив всю эту лестницу поступательную.
Да.
Эдберг пару сезонов и приходил в себя. И смог это преодолеть. Это же очень важно. Ведь спортсмен – это действительно профессия вызова. Профессия для амбициозных людей. И очень важно, чтобы вот тот огонь, который себе горит, что ты в нем не сомневался. Что да, я лучше, я пришел, чтобы быть лучшим, я это докажу. На одном уровне, на другом – неважно. Но я это докажу. Поэтому, конечно, пример Дзагоева, он для кого-то станет ориентиром, кого-то он страшно бесит, и кто-то с этим справится, превзойдя его или, допустим, превзойдя себя, а кого-то он сломает. Да, так бывает.
Ну, между прочим, это бывает действительно везде, как ты сказал, и в теннисе это было. Самое катастрофическое явление молодого изумительного гонщика, например, это был Михаэль Шумахер.
Да.
Михаэль Шумахер убил целое поколение. Людей, которые лучше его были в юности, между прочим, лучше. И здесь получилось, все они пытались допрыгнуть или докатиться до Шумахера, и ничего не получилось.
Да, и здесь, вот, пожалуйста, примерно то же самое правило.
Да. Лока, что творится в Лока? Ярослав из Ижевска спрашивает.
Ярослав, ничего.
Единственная новость, которую я слышал в последнее время, это то, что, скорее всего, Спахич уйдет.
Ну, это давнишнее уже, в общем, предположение. Скорее всего, так и будет. Только вот куда он уйдет и, так сказать, что это будет означать для Локомотива, неизвестно. То есть, я имею в виду, даст ли он там заработать клубу, например.
Ну, вот Артур уверен, что Бекхэм заиграет, а я люблю Милан, он вечен.
Слава богу, Артур. Да? Слава богу, что вы уверены. Я просто сказал, что я вот не уверен.
И Бекхэм, конечно, это все очень здорово, когда Бекхэм говорит, как долго люди играют в Милане, как там хорошо старикам. Он так описывал немножко как такую вот богадельню. Милан не богадельня. Хорошо играют там старики, которые там всегда играют. Они замечательно там играют.
Ну да.
Вот, и когда он все говорит о Мальдине, вот, это немножко другой пример. Если бы Бекхэм играл на своем там правом краю или где он был, если бы он до сих пор, если бы он стал Гиггсом, например, вот тогда он мог бы говорить.
Угу.
Но он же не стал Гиггсом, он поехал и стал другим, он стал Бекхэмом. Так, в МЛС игрок вбрасыванием отправил нокаут защитника Галя. Но это бывает везде.
Интересно, он вбрасывал мяч или вбрасывал этого футболиста? Вы не объяснили Галя, потому что можно по-разному, так сказать, здесь действовать.
Ну да. Пермь, что-то про нашего нового тренера сказать можете? А Амкару 5 долларов?
5 миллионов долларов, видимо, имеется,
да,
в виду.
Из бюджета заложено.
Вы знаете, те доллары, которые заложены из бюджета, они должны быть еще клубом получены. Было немало случаев, так сказать, того, что этого не хватало. Кроме того, 5 миллионов долларов для выступления Амкару в чемпионате России в Кубке УЕФА, безусловно, недостаточно. Поэтому вы не совсем правильно задаете вопрос, что значит, как Чупраков со спонсорами сработает. Это нужно еще искать. А как Чупраков сработал с Амкаром, мы все уже видели. Причем здесь? Конечно, это тоже вызов, который нужно подтверждать каждый год. Но, вы знаете, вы не забывайте, что как из Перми уже... Перми уже потеряла большого спортивного менеджера по фамилии Кущенко.
Ильяс говорит, что ФИФА поставила российский чемпионат на 17 место.
Неправда.
Причем обошли Колумбия, Перу, Венесуэлу.
Ильяс, вы неправду говорите, потому что это не ФИФА, а это Международная Федерация Футбольной Истории и Статистики. Скращенно то ли ИФФХС, то ли ИФХХС. Я вот не
помню
точно.
Каким параметром?
А вот неизвестно. Насколько я понимаю, они опросили своих сотрудников, то есть тех, кто им так или иначе поставляет информацию. Вообще вот эти результаты опросов и разные рейтинги Международной Федерации Футбольной Истории и Статистики, они всегда очень характерны тем, что там при публикации всегда объясняется, из чего это сложилось.
Значит, надо посмотреть, если интересно кому-то.
Поэтому, если кому-то интересно, вы посмотрите. Если это опрос, то, ну, а что? Вот вы разве не помните, что, допустим, лучший игрок мира, там, ФИФА побеждал футболист, например, из Туниса или из Китая? Ну, потому что большая страна, и всем захотелось проголосовать, например, да?
Ну, да.
Или там вся Северная Африка голосовала, допустим, за этого несчастного тунисца. Я боюсь уже, что, может быть... перепутаю страну, но такие случаи тоже бывали. Нужно всегда, когда вы сталкиваетесь с какой-либо сводной информацией, да, которая сложилась с каких-то суммирования чего-то с чем-то, нужно просто понять, из чего. Потому что сумму саму по себе можно проверить на калькуляторе. А вопрос в том, что с чем складывалось. Я уверен, что есть показатели, по которым чемпионат Венесуэлы лучше чемпионат России. И чемпионат Боливии. Например, чемпионат Боливии высокогорнее чемпионат России.
Намного.
И если это учитывается, то он вообще один из лучших в мире, если не лучший.
Да.
Поэтому это вопрос критериев. Я вот не интересовался этим, не знаю, и, честно говоря, мне все равно. Я, в общем, все рейтинги к сведению только воспринимаю. Кроме одного, который рейтинг коэффициентов УЕФА, по которому членство клубов определяется в Еврокубках.
А, ну это... у него просто последствия.
Но это отправная точка, конечно,
да.
Это отправная точка.
Да. Вернется ли Жо? Потому что, как ни странно, вот...
Куда?
Ну, это понятно, Максим спрашивает про ЦСКА, потому что как Зика, значит, должны вернуться все мыслимые бразильцы. Причем Карвалью уже как-то очень многие здесь, я даже читал на СМС-ке, считают таким свершившимся фактом. Само собой разумеется, Карвалью принес... вернется, и здесь спрашивают. Ну вот интересно, кого будет Зика ставить? Карвалью или Дзагоева? Не уверен, что столкнется Зика с такой проблемой достаточно скоро. А Жо, я не знаю, а зачем Жо возвращаться? Правда, что-то я упустил, как он играет за...
Честно говоря, я думаю, что просто даже чисто умозрительно, просто если ставить себя на место администрации ЦСКА, просто ставить вопрос о возвращении Жо в каком-то виде, наверное, имеет смысл, если...
Принесите мне Жо живого.
Если расстаешься с Вагнером. Но пока нету одной информации.
Тоже не факт.
И тоже не факт. Я говорю, что вот возможно такая обстановка вопроса. Разве ЦСКА плохо играет в атаке? Зачем ему нужна аренда? Нужна аренда дорогостоящего футболиста с огромной зарплатой. Я не понимаю.
Василий, признайтесь, вы не простили уход Бекхэма из Реала, Джордж. Джордж, вы перепутали, это я не простил уход Бекхэма из Манчестера.
Ну да.
Ай.
Питер Жела хочет в Ротор. Ну, я знаю, что у него была лудомания, наверное, его к вращающимся предметам до сих пор немножко тянет.
Ну, ужас какой-то, кошмар. Так.
Дай ему бог здоровья, это вообще очень трудная болезнь, если он действительно смог с ней справиться, честь ему и хвала.
Так, так,
вот.
Так.
удивительное дело. Вот куда ни, вот я не знаю, вот в интернете везде обсуждают эту ситуацию вот с этим парнем Гуаряном из Локомотива, который стал лучшим бомбардиром дубля и которого сейчас отдан в аренду.
Что?
Друзья мои, это абсолютно рабочая ситуация, понимаете? Уровень дублирующего турнира с уровнем первой команды несопоставимо. Нужно быть экстраординарным талантом, чтобы сделать шаг оттуда сюда моментально, как Дзагоев, например. Вы можете мне назвать хотя бы одного вот в российской истории футболиста, который из лучших снайперов турнира дублеров моментально сделал шаг? Кто?
Тихонов.
Неправильно.
Нет? Извините.
Нет. Во-первых, нет. Тихонов вообще-то ведь. Тихонов заиграл с Патаки на другой позиции, не на позиции нападающего.
Но он был лучшим бомбардиром турнира.
Он когда-то был. Когда-то. Вот.
Но у меня так все срослось просто.
То есть, я не хочу сказать, что те, кто когда-либо играл в дублирующем составе. А вот если мы посмотрим на футболистов, которые когда-то были игроками дубля клуба, потом были отданы в аренду, возвращены и заиграли таким образом. Я вот отвечал на этот вопрос недавно на конференции у себя. В сборной России я насчитал 5 человек. Тарбинский, Янбаев. То есть он не вернулся в ЦСКА, откуда он ушел в аренду и так далее. Да? Но тем не менее он, начав играть в первом дивизионе, вернулся в команду премьер-лиги и стал игроком сборной страны. Березуцкий и Олег Иванов. Чудом не попавший на чемпионат Европы Погребняк. Воспитанник «Спартака», отдан в аренду в «Шинник», отдан в аренду в «Томь», продан в «Зенит». Вот вам, пожалуйста.
Нормальный ход.
Это нормальный путь для футболиста. Оставьте в покое Гуаряна, пусть ему не икается ежедневно. Понимаете, у него есть прекрасный шанс себя проявить. Кстати, какую команду он отдан, интересно, я вот не помню. Если, тем более, эта команда недалеко от Москвы, значит, нет, не его всегда можно посмотреть, приехать, там главный тренер, кто-то еще.
Слава с Киева. Все же не совсем так Василий говорит о знаменитый сухой лист Лобановского. Кто его повторил? Во-первых, не Лобановский
повторяли...
его начал.
Это да, это не изобретение Лобановского, во-первых. Во-вторых, и в главных, если сравнивать это с достижениями Яшина и Шестернева, например, то, я повторяю, это не величие игрока. Никто не отрицает то, что Лобановский был, безусловно, большим футболистом с изюминкой своей, но, извините, с Яшиным и Шестерневым и с Войновым сравнивать его не стоит как футболист.
На этом мы и завершим, в принципе. Да, мы знаем, Джордж, что Кенфеев в пятерке лучших и номер 5. Угу. Он, да, пятым вратарем. Это очень серьезно.
Да.
Это все серьезно, и это по делу, и это справедливо. Хороший был год 2008 для футбола, для российского. Это был действительно хороший, нормальный, хороший год.
Вот. Как пел Борис Борисович Гребенщиков, дай ему Бог здоровья, этот день был не худшим из наших дней. Посмотрим, что принесет эта ночь.
Отлично, все правильно. Василий Уткин, Сергей Бунтман, это был «Футбольный клуб». До свидания.
Вся наша жизнь игра, и если ты не клуб, увидишь это ты в программе.